Спасибо, Анна Колчина представила выпуск новостей, а я дополню ее рассказ сообщением о погоде. Западный воздух несет в Центральную и Восточную Европу тепло и влагу с Атлантического океана, и это продолжает активно менять погоду, в том числе и в северо-западном и центральном районах России. В предстоящие сутки во власти промозглой погоды с температурой минус 2 плюс 3 окажутся Ленинградская, Псковская области и Карелия. В Центральной России ожидается ослабление морозов, приток влажного и сравнительного теплого воздуха из Европы приведет к уплотнению облачности, небольшому снегу и повышению температуры. До Поволжья, впрочем, теплый атлантический воздух вряд ли дойдет, хотя морозы могут ослабиться, в частности, на западе ожидается минус 12-минус 17 градусов. Сухая и холодная погода удержится на юге Европейской России, здесь минус 1-минус 6, на севере региона минус 8-13 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно, снег, вечером возможен мокрый снег с дождем, температура минус 1, плюс 1 градус. В Москве южный ветер 3,6 метров в секунду, температура минус 4, минус 6 градусов мороза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Битва за Белый дом. Палестинское государство будет создано до конца года. Гус Хидинг должен продолжить работу с футбольной сборной России. Ну а сейчас актуальный репортаж. Весь день 10 января в Минске и в других городах Белоруссии проходили акции протеста индивидуальных предпринимателей. В столице республики в ней приняло участие около 5000 человек. После митинга милиция задержала более двух десятков активистов предпринимательского движения, а также ряд известных политиков. Однако лидеры движения останавливаться не планируют. Следующая акция протеста объявлена на 21 января. С подробностями наш корреспондент Игорь Корней.
Акция предпринимателей началась 10 января в полдень с митинга на Октябрьской площади Минска. Собравшиеся озвучили свои требования к властям, главное из которых – отмена пункта указа президента Александра Лукашенко, согласно которому с 1 января 2008 года индивидуальные предприниматели могут нанимать не более 3 работников и только из числа близких родственников. В противном случае они обязаны зарегистрироваться как юридическое лицо. Делегация во главе с лидером движения «Перспектива» Анатолием Шумченко отправилась в администрацию президента для ведения переговоров. Однако встреча с представителем Главного экономического управления президентской администрации закончилась ничем. Ходокам сказали, что указ номер 760 отменен не будет. После этого митингующие предприняли попытку прорваться через центральный проспект к зданию администрации президента. Однако все подступы к нему были блокированы бойцами спецназа. В итоге колонна двинулась к дому правительства, требуя встречи с премьер-министром Сергеем Сидорским. Председатель правительства, как и стоило ожидать, на связь не вышел, зато к участникам акции присоединились известные политики. К предпринимателям обратился лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.
Если вы протягнете свою борьбу, то завтра, послезавтра вы знудите...
Если вы продолжите свою борьбу, то завтра, послезавтра вы найдете сотни и тысячи сторонников среди обыкновенных граждан, которые сегодня пришли на Минский рынок Ждановичи и увидели пустые полки. Вы уже проявили огромное мужество. Впервые с 1996 года несколько тысяч человек пришли на площадь Независимости. Это ваша маленькая первая победа.
Это была ваша маленькая первая перемога.
Поддержать участников акции пришел и экс-кандидат президента Республики Белоруссия на прошлогодних выборах, один из лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич.
Некоторым сдается, когда предпринимателей сотни тысяч, то столько же повинно быть на улице.
Некоторым кажется, что если предпринимателей в стране несколько тысяч, то столько же должно быть и на улице. Всегда выходят самые смелые, самые мужественные. Но это меньшинство имеет большое моральное преимущество. Поэтому я благодарен, что здесь есть представители из Минска, из регионов. И считаю, что это уже определенная победа. Люди понимают, что без политических изменений в стране не будет и экономических.
Без смены политических в Украине не будет и экономичных.
После шестичасовых баталий участники акции начали постепенно расходиться. Однако, как и предполагали накануне многие правозащитники, добраться до дома удалось не всем. Одним из первых задержали главного переговорщика с властями, Анатолия Шумченко. Такая же участь постигла Анатолия Лебедько. Один из лидеров предпринимательского движения, Александр Макаев, был задержан еще перед митингом. Лидеру компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктору Горбачеву не удалось выехать из города Борисов. По обвинению в мелком хулиганстве задержаны и осуждены активист из города Речица Олег Шабетник, 5 суток ареста и штраф в размере $350, и правозащитник Вячеслав Вячеслав Сивчик. 10 суток ареста. В милицейские участки доставлены не только организаторы акции, но и молодые люди, которые к предпринимательству не имеют никакого отношения. Один из таких задержанных сумел дозвониться в Минское бюро «Радио Свобода» прямо из милицейского воронка.
Я Александр Борозенко, со мной Павел Виноградов, Артур Куцуха, Андрей Зорко. Троих парней закинули просто в жутко маленькую кабинку в этом УАЗике, которая позади. Тут я не знаю, ну может 2 квадратных метра, мы сидим втроем. Я и Павел на сиденьях, а третьего парня просто заставили буквально на колени сесть между нами.
Заместитель начальника главного управления внутренних дел Минска Александр Найденко накануне сообщил, что по факту массовых беспорядков в столице возбуждено уголовное дело. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к главной теме утреннего эфира. В России будет полностью запрещена реклама табачных изделий. Эта мера предусмотрена Конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением. К этой конвенции присоединяется и Россия. Вопрос, который сегодня мы адресуем слушателям Радио Свобода, звучит так. Стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий? Ответить на этот вопрос можно, как обычно, двумя способами. Во-первых, послав сообщение на пейджер, код Москвы 495, номер 961-33-33, абонент Радио Свобода. Ответить можно и с помощью смс-сообщения, послав его на номер +7 903 743 28 01. Итак, повторяю вопрос, стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий? Сейчас в студии ко мне вновь присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Наверное, для кого-то запрет рекламы табака – новость плохая, для кого-то хорошая. Я напомню, что мы с вами примерно полчаса назад обсуждали плохие новости на страницах центральных российских газет.
Да, Алексей.
Хорошие-то есть?
Есть, Алексей. Я постаралась, я нашла хорошие новости.
Вот, спасибо.
И сейчас я поделюсь своей радостью с нашими слушателями. Поможет мне в этом газета «Комсомоль». «Комсомольская правда» сообщает издание о том, что доходы граждан в наступившем году вырастут в среднем на 10% и дает подробную раскладку, кому и как повезло. Так вот, командировочным повезло. Расходы на командировки подняли в 7 раз. Если раньше полагалось 100 рублей суточных, то теперь 700 рублей в командировках по стране и 2500 в заграничных командировках. Безработным тоже повезло. 50 рублей добавили к пособию. Правда, «Комсомолка» такой предпослала заголовок этому сообщению. Плюс 50 рублей. Вам это надо? Ну так вот, пособие составляет сейчас 770 рублей. Так что лучше все-таки пойти работать, полагает КП.
И поехать в командировку, добавлю.
И поехать в командировку, совершенно верно.
Я помню,
верно.
Еще 2,60 были суточные в свое время.
Да. Ну вот идти учиться, уж не знаю, стоит ли, потому что стипендия в вузах вырастает на 200 рублей до 1100 рублей. Так что, в общем, студенты вузов с сентября смогут ходить в столовую на 2 раза больше, чем в прошлом году. Еще повезло в армии. Денежное довольствие кадровых служивых в 2008 году вырастет на 18%. С 1 февраля и 1 октября добавит по 9%. Пенсионерам и льготникам повысит пособие 3 раза. До конца года вырастет пособие в среднем на 571 рубль. Ну вот еще бюджетникам довесок к зарплате будет вдвое выше, чем планировалось. И еще одна хорошая новость, но это уже для индийцев. С первой полосы газеты «Ведомости». Ротан Тата хочет сделать для индийцев то, что Генри Форд сделал для американцев с «Форд Т», а Фердинанд Порше с «Вольсвагеном Жуком» для немцев – дать им народный автомобиль за 2500 долларов.
Многие россияне позавидовали, наверное, участи индийских автовладельцев. Спасибо, Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с публикациями на страницах центральных газет России. Ну а в Москве сейчас 8:15, и предлагаю вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
сегодня в Казани хоронят 6 из 8 жертв взрыва в трехэтажном жилом доме в минувшую среду. Еще 3 человека числятся пропавшими без вести. Владимирских журналистов обвиняют в оскорблении президента России Владимира Путина. В Иране переведены в исполнение еще 7 смертных приговоров. Число казненных в стране с начала года превысило 20. В якутском поселке Артык без тепла все еще остаются 7 домов. В них проживают 84 человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в программе «Российский час поверх барьеров» 11 января в 14 часов 7 минут. На смерть Александра Абдулова, Олег Янысян о раскопках Десятинной церкви в Киеве. Фестиваль «Большая перемена». Эти и другие темы освещает моя коллега, ведущая программы Марина Тимашева. Итак, повтор программы «Поверх барьеров», «Российский час», 14 часов 7 минут. А сейчас на волнах Радио Свобода краткий обзор спортивных событий. По результатам ежегодного голосования Международной федерации футбольной историки и статистики, лучшим тренером сборной команды в минувшем году стал наставник бразильцев Дунга. На втором месте главный тренер сборной Хорватии Славен Билич, а главный тренер сборной России Гус Хиддинк на 6-м месте. Агент Гуса Хиддинга рассказал, что контракт голландского тренера с Российским футбольным союзом по-прежнему не подписан, несмотря на то, что вчера в прессе появились сообщения о том, что все уже свершилось. Точка в этом вопросе, по мнению газеты «Советский спорт», будет поставлена, скорее всего, в январе, по некоторым данным, в начале недели. В немецком Рупольдинге проходит 5-й этап Кубка мира по биатлону. Вчера здесь прошла мужская эстафета, выиграла ее сборная Норвегии, Россия на 2-м месте, Германия на 3-м. Второе поражение потерпел ЦСКА на групповом этапе розыгрыша баскетбольной Евролиги. В матче 11-го тура в группе А армейцы в гостях уступили баскетболистам греческого Олимпиакоса 67-71. ЦСКА ранее уже обеспечил себе участие в 1/8 финала. Сейчас в эту же стадию турнира вышел и Олимпиакос. В Санкт-Петербурге стартовал хоккейный кубок европейских чемпионов. Вчера прошли 2 встречи. Финский Керпет проиграл чешской Спарте 3-5. Российский Металлург из Магнитогорска нанес поражение шведскому клубу Модо со счетом 3-0. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Следующие несколько минут будут посвящены экономической информации. Слово Сергею Синицкому.
Немецкий электротехнический концерн «Сименс» и австрийская инженерно-строительная компания «Штрабаг» намерены совместно участвовать в конкурсах на право строительства объектов для зимних Олимпийских игр 2014 года, которые пройдут в Сочи. Среди таких проектов – строительство электростанций, а также железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры. В прошлом году 30% акций компании «Штрабаг», одной из крупнейших на строительном рынке Европы, купил российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской. Международные золотовалютные резервы России за неделю с 21 по 28 декабря 2007 года увеличились примерно на 1,7% и составили 474 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. С начала прошлого года их объем вырос примерно на 54%. Россия по объему золотовалютных резервов по-прежнему занимает 3-е место в мире после Китая и Японии. В этих странах они составляют более 1,5 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Японская компания Matsushita Electric, один из крупнейших в мире производителей электроники и электротехники, объявила о намерении сменить собственное название в пользу Panasonic, своей ведущей торговой марки. По планам, решение вступит в силу с 1 октября 2008 года после его одобрения на собрании акционеров компании в июне. Matsushita Electric была основана в 1918 году японским предпринимателем Коносуке Мацуситой. Сегодня компания выпускает практически весь ассортимент бытовой электротехники, от мобильных телефонов, холодильников и пылесосов до фотоаппаратов, телевизоров и персональных компьютеров. Основными торговыми марками Matsushita Electric, помимо Panasonic, являются National и Technics. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США – 4,25%, в Японии – 0,5%. В последний раз Европейский центральный банк изменил процентную ставку по кредитам в еврозоне в июле прошлого года, повысив ее на 0,25%. Повышение ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
Выпуск новостей из мира экономики от Сергея Сининского. Дополню его рассказ сообщением о курсах валют на 11 января. Курс доллара США – 24 рубля и 48 копеек. Курс евро – 35 рублей 92 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 48 центов. В Москве 8 часов 22 минуты и сейчас на волнах Радио Свобода программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Битва за Белый дом. Каждое поражение может стать фатальным для кандидатов в президенты. Палестинское государство будет создано до конца года, заверяет президент Буш. Сексизм не пройдет. Американки сплачивают ряды за Хиллари Клинтон. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Борьба на выбывание началась для кандидатов в президенты после того, как первые голосования в Айове и Нью-Гемпшире не определили однозначных фаворитов на номинацию в президенты ни у республиканцев, ни у демократов. Соискателям партийной номинации необходимо выиграть следующие первичные выборы через 5 дней, для того, чтобы оставаться реальным претендентом. Проигравшие будут вынуждены отказаться от дальнейшей борьбы. Рассказывает Алан Давыдов.
Переходящие из штата в штат состязания кандидатов из формата задушевных встреч лицом к лицу с избирателями переходит в общенациональную кампанию, сопровождаемую показом дорогих телевизионных роликов и трансконтинентальными авиаперелетами. Барак Обама, на которого многие примеряют роль первого президента США афроамериканца, быстро пришел в себя после неожиданного поражения на праймерис в Нью-Гемпшире. Он уступил своей коллеге по Сенату Хиллари Клинтон. Уже на следующий день Обама участвовал в мероприятиях по сбору средств в Бостоне и в Нью-Йорке, а также встретился с 3000-ной аудиторией в колледже в штате Нью-Джерси. «Я слегка охрип, мои глаза слегка затуманены бессонницей, моя спина немного ноет, но дух мой крепок, и я готов повернуть Америку лицом к переменам. А вы готовы?» Первое место Хиллари Клинтон в Нью-Гемпшире, по словам политологов, это только прелюдия к долгой и изнурительной борьбе за демократическую номинацию. Важными этапами этой схватки должны стать голосование в Неваде 19 января, праймериз в Южной Каролине недели позже, а затем супервторник 5 февраля, когда голосование состоится сразу в 22 штатах. Победи Барак Обама в Нью-Гемпшире, это существенно помогло бы ему завоевать сердца избирателей в других штатах. Но победа Хиллари теперь придает избирательным конференциям в Неваде и праймериз в Южной Каролине решающее значение в предвыборной кампании Обамы. В Неваде он заручился поддержкой влиятельнейшего в этом штате профсоюза поваров. Профсоюз объединяет 60 тысяч работников ресторанного сервиса в отелях и казино Лас-Вегаса. Еще более крепкую поддержку Обама может получить в Южной Каролине, свыше половины населения которой составляют афроамериканцы. Не менее интересной обещает быть и борьба за кандидатскую номинацию среди республиканцев. Сенатор Джон Маккейн, которому 71 год, уже побеждал на праймерис 2000 года в Нью-Гемпшире. После новой победы в Нью-Гемпшире Маккейн на зафрахтованном авиалайнере без промедления полетел в Мичиган, где праймерис состоятся 15 января. Это штат, где уровень безработицы заметно повысился после закрытия ряда автопредприятий. «Я здесь для того, чтобы, глядя вам в глаза, сказать, что мы – страна, которая не оставляет своих граждан за бортом. Мы должны переквалифицировать этих людей, дать им работу, обеспечить им будущее. Я помогу этому штату и сделаю это своим высшим приоритетом». Джона Маккейна в Мичигане ждет схватка с жаждущим реваншем бывшим губернатором Массачусетса Миттом Ромни, который уступил Маккейну в Нью-Гемпшире первое место. Очередное поражение Ромни, скорее всего, поставит точку на его президентских надеждах, как Нью-Гемпшир поставил точку в президентской кампании губернатора Нью-Мексико Билла Ричардсона, заявившего в четверг о том, что он выбывает из борьбы за номинацию.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг президент Буш заявил о том, что он верит в то, что достижение израильско-палестинского мирного соглашения возможно до конца его президентского срока. Джордж Буш не первый из президентов, пытающийся стать крестным отцом ближневосточного мирного договора. Неудачная попытка заставить израильтян и палестинцев договориться была последней президентской инициативой Билла Клинтона. Верят ли в успех американские наблюдатели? Слово Яну Рунову.
Во время встречи с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом президент Буш сказал: «Для достижения прочного мира президент Аббас и премьер-министр Ольмерт должны вместе принять трудные решения. Мирный договор может быть подписан еще до конца моего президентского срока. Я верю в это». Комментируя слова президента Буша, Мейраф Вюрмсер, директор Центра ближневосточной политики при Гудзоновском институте в Вашингтоне, сказала: «Фактически речь идет о надежде, надежде многих людей. Но сейчас препятствий к осуществлению этой надежды гораздо больше, чем хотелось бы. Причем препятствий и с палестинской, и с израильской стороны. Палестинская автономия разделена на две враждебные территории. А в Израиле мы имеем дело с правительством, которое вот-вот может уйти в отставку. И трудно с уверенностью сказать, выполнит ли следующий глава израильского правительства обещание, на которое не скупится Ольмерт по поводу мирного процесса». Помнится, президент Клинтон тоже незадолго до своего ухода из Белого дома резко активизировал попытки добиться мирного соглашения между израильтянами и палестинцами. «Ни одно правительство Израиля не сможет дать палестинцам больше, чем предлагал тогда премьер-министр Эхуд Барак Ясеру Арафату. К сожалению, Арафат тогда не только не принял предложение, но развязал интифаду. Нынешнее палестинское руководство, в отличие от Арафата, действительно стремится к компромиссу и пойдет на компромисс, если не побоится войны с Хамасом из-за этого. С Аббасом можно вести переговоры, но, к сожалению, он не обладает у палестинцев таким авторитетом, каким обладал Арафат». Зная сложность ситуации, почему президент Буш вкладывает столько сил в решение именно этой проблемы? Я сомневаюсь, что он сможет сделать сейчас, в последние месяцы своего президентского срока, нечто такое, чего не смог сделать ни один из его предшественников. Почему же он тогда положил на чашу весов весь свой авторитет? Отчасти это, думаю, связано с проблемой Ирана. Для создания антииранской коалиции в арабском мире необходимо хоть какое-то примирение арабов с Израилем. Удастся ли достигнуть такой задачи до конца этого года, не думаю. Это была Мейраф Вюрмсер из Гудзоновского института в Вашингтоне.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире вот какие темы. Хиллари Клинтон как символ борьбы с сексизмом. Программа Берлинского и Роттердамского кинофестивалей и картонный город в Москве. Кроме того, сегодня в программе «Час прессы» в 13 часов 7 минут после выпуска новостей. Какие сюрпризы приготовил наступивший год петербуржцам сквозь призму публикаций в СМИ, обсуждают редактор газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Ведет программу мой коллега Виктор Резонков. Ну а сейчас в студии еще один мой коллега Михаил Царенков. Михаил, добрый день. Доброе утро, да, для меня уже день. Что же сегодня в программе «Свобода в 9»? Слушаем вас.
Ну вот у нас тоже будет про северную столицу, но сначала мы расскажем о дагестанском селе Гимры, где 3 недели проходит контртеррористическая операция. Введен ли комендантский час, каковы результаты этой операции? Вторая тема – Центральная Европа и американские радары. Будут установлены или нет, узнаем в репортаже нашего корреспондента из Праги. Ну и городская тема как раз о Петербурге. Документальное кино об исчезающем старом городе. Кто и как спасает Северную Венецию.
Спасибо, Михаил Саренков, ведущий программы «Свобода в 9». Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. ЦИК Грузии объявил, что по полным предварительным данным Михаил Саакашвили получил более 53% голосов на президентских выборах 5 января. Кандидат в президенты от оппозиции Леван Гачичеладзе призвал население прийти в воскресенье на митинг в центре Тбилиси в знак протеста против итогов выборов. Сегодня открывается весенняя сессия Государственной Думы 5-го созыва. На своем первом пленарном заседании депутаты утвердят программу законопроектной деятельности на январь и на весеннюю сессию в целом. Представители оппозиционных фракций уже заявили о своем несогласии с предложенным вариантом плана программы. Глава Росприроднадзора Сергей Сай уходит в отставку. Эту информацию он подтвердил газете «Ведомости», отметив, что еще в конце декабря написал заявление об отставке по собственному желанию. Пока он продолжает исполнять свои обязанности, в пресс-службу правительства сообщили, что заявление не подписано. Владимирских журналистов обвиняют в оскорблении президента России Владимира Путина. По информации радиостанции «Эхо Москвы», заведено уголовное дело против телекомпании ТВ-6 «Владимир». О подробностях обвинений не сообщается. На Украине начинается выплата компенсации вкладов граждан Сбербанка бывшего СССР. Каждый сможет получить наличными до $200. Члены семьи бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, находящегося в розыске по обвинению в преступлениях против человечности, лишены паспортов. По словам Мирослава Лайкака, международного посланника в Боснии, документы были конфискованы по запросу Гаагского трибунала. Сами родственники утверждают, что не поддерживают отношений с Караджичем и ничего не знают о нем с 2002 года.
И два слова о том, как погода может сегодня повлиять на здоровье. Сегодня в центральной части России ожидаются колебания атмосферного давления и температуры. Как обычно, это может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, в частности, у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут усилиться сердечные и головные боли. В целом, правда, с ослаблением морозов погода будет комфортной для большинства людей. Тем не менее, пожалуйста, будьте внимательны и особенно осторожны по отношению к своему здоровью. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего выпуска. В России скоро будет полностью запрещена реклама табачных изделий. Эта мера предусмотрена Конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением. К этой конвенции присоединяется и Россия. О том, как оценивают это решение эксперты, рассказывает моя коллега Вероника Баде.
Врач-нарколог Владимир Трифонов уверен, что запрет на рекламу табака в России – мера необходимая и очень своевременная.
Россия одна из самых курящих стран в мире. До 70% населения курит. Поэтому у нас и страна-то на первом месте по сердечно-сосудистым заболеваниям. Эта проблема очень важная. У нас, в общем-то, курение как бы даже приветствует. Маленькая запись только Минздрав предупреждает, и все. А у молодежи стереотип какой? Если курит, значит взрослый. Вот молодежь и начинает приучаться к курению с малых лет. Это же нужно создавать определенную среду, то есть психологическую среду, нетерпимость к курению, особенно подростков.
И какова в этом роль рекламы?
Огромная, потому что если бы не реклама, не курили бы и не пили-то. Везде в кино показывают, в театрах. А это действует на психику подрастающего поколения исключительно. Больше всего реклама.
По мнению нарколога Владимира Трифонова, запрета на рекламу табака недостаточно. Особое значение тут имеет реклама здорового образа жизни.
Государство должно заботиться о здоровье населения. А это значит антиреклама. То есть с утра до вечера, как, извините, о прокладках с крылышками все знают в детском саду. Вот так они должны знать, что курить – это вредно. Это хочешь курить, хочешь сажать свою сердечно-сосудистую систему, пожалуйста, кури. Но это вредно, плохо. А хорошо заниматься спортом, физической культурой. И это с утра до вечера им дают. Вот тогда молодое поколение не будет курить. И на курящих будут смотреть, как на изгоев. Вот тогда и здоровье нации повысится.
Однако у проблемы есть и другая сторона. Об этом Игорь Буренков, генеральный продюсер холдинга «Росбалтмедиа».
Ни для кого не секрет, что на развивающихся рынках табачные компании выступают очень крупными рекламодателями и, соответственно, позволяют развиваться медиа и, соответственно, таким образом стимулируют рынок и печатных изданий, и электронных СМИ. Понятно, что бюджеты многих средств массовой информации у нас в стране пострадают, а, соответственно, таким образом может получиться, ну, вместо вот благих таких замечательных идей, может быть и негативные последствия. Единственное, что, мне кажется, очевидно, будет не очень удачным, это то, что спонсорские мероприятия вообще, которые ведут большие табачные компании, связанные с спортивными соревнованиями и разными другими массовыми видами развлечений, они тоже окажутся под вопрос. Явно, во всяком случае, в промышленном развитии наших вот отечественных производителей пока нет таких гигантов, которые смогли бы, на мой взгляд, компенсировать эту ситуацию, которая может возникнуть и с тем, что табачные компании просто будут вынуждены практически прекратить свою рекламную деятельность.
Так считает Игорь Буренков, генеральный продюсер холдинга «Росбалтмедиа». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
С темой этого сообщения связан и вопрос, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Напомню, он звучит так. Стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий? Как на этот вопрос отвечали жители Ульяновска?
В принципе, наверное, стоит. Да я просто не вижу смысла запрещать. Все равно сигареты и так покупают в большом количестве. Считаю, что стоит оставить только в местах продаж, а остальное рекламу можно запретить.
Запрещать это бесполезно, надо просто ограничить сам процесс такой активной пропаганды табачных изделий. Например, есть специальные магазины, там прилавки, в которых продаются табачные изделия, там можно рекламу развешивать. Но не так, чтобы на общедоступных для самих же детей местах. То, что на улицах развешивают вот эти билборды огромные, это нужно ограничить и свести до минимума.
Да. Реклама это как-то стимулирует, попробовать молодому поколению. То ту спачку, то это. Я сам и так же пробовал. Я сам курил, а сейчас не курю и не советую.
Да, наверное, стоит, да. Я вообще против курящих людей. Тем более девушек молодых. И вообще по 12 лет уже с сигаретами стоят. Это очень плохо, и надо все это искоренять. Да, ну реклама, в общем-то, она играет роль, конечно, в любом случае. Реклама двигатель торговли, поэтому, естественно, когда тебе всегда внушают, что вот это, вот это и вот это. Люди, конечно, интересуются, наверное, берут. И очень много стало выбора. Пора всех курильщиков искоренять.
И табачные изделия, и алкоголь стоит, конечно, уменьшать, потому что сами знаете, что все ведет к смерти, и все мы хотим жить. Все-таки есть такое стадное чувство, как другие, так и вся реклама сейчас какая идет. Курят там известные люди, там то и вам нужно курить. Естественно, люди под это все подстраивают.
Нейтрально отношусь. Так же, как я нейтрально отношусь к тому, что реклама двигатель торговли. Кто курит, никакая реклама ему не поможет. Он уверен уже в себе, так же, как и антиреклама.
Ну, я считаю, что плохо зарабатывать деньги на чужом здоровье.
Плохой всегда быстрее привыкаешь, чем к хорошему.
А зачем вообще нужны запреты какие-то? Запретный плод сладок. Все от воспитания зависит домашнего, родительского. А рекламы не портят и не воспитывают.
Обязательно запрещать надо. Ну, потому что кто курит, он курит. А есть еще подрастающее поколение, которое не курит. Для их, я считаю, это реклама. Я за то, что не курили бы.
Обязательно. Давно пора. Возможно, если бы ее было меньше гораздо, возможно, я бросила курить. Хотя я лицемерю, наверное, сейчас. Но, может быть, все-таки для кого-то это сыграет какую-то роль. Но, возможно, ради этого маленького процента стоит рискнуть и ограничить рекламу.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Берлинский и Роттердамский кинофестивали объявили свои программы. Об этом, в частности, в выпуске «Новостей культуры», который подготовил Дмитрий Волчек.
Объявлены конкурсные программы кинофестивалей в Берлине и Роттердаме, в числе фильмов, которые будут бороться за главный приз Берлинского фестиваля, открывающегося 7 февраля, комедия Майка Ли, экранизация романа Филиппа Рота, снятая испанским режиссером Изабель Кайшет, новая лента популярного гонконгского режиссера Джонни То. Роттердамский кинофестиваль откроется 23 января картиной Лусии Сидрона «Агнец Божий», драмой о похищении 77-летнего старика во время аргентинского экономического кризиса 2002 года. Среди 15 конкурсных картин – работы молодых режиссеров из Казахстана, Таиланда, Украины, Китая и США. Жюри фестиваля возглавляет иранский режиссер Джафар Панахи, среди членов жюри – актриса Рената Литвинова. Популярная американская писательница Касси Эдвардс отвергла обвинения в плагиате, заявив, что лишь использовала материалы из справочных изданий. Эдвардс опубликовала более 100 романов и получила ряд наград. Несколько ее книг переведены и на русский язык. Сравнительный анализ фрагментов из произведений Эдвардс и исходных отрывков из книг и журналов появился на интернет-сайте, посвященном любовным романам. Издательство «Сигнат», публикующее книги Эдвардс, выпустило заявление о том, что оно очень серьезно относится к обвинениям в плагиате, однако в случае Эдвардс оснований для таких обвинений нет. Бразильская супермодель Жизель Бундхен опровергла сообщение о том, что из-за падения курса доллара она отказывается заключать контракты в американской валюте. Сообщения о том, что Бундхен требует выплаты гонораров только в евро, публиковались неоднократно и привлекли большое внимание. Появление одной из самых высокооплачиваемых моделей мира на подиуме стало одним из центральных событий, проходящей в Рио-де-Жанейро недели моды. Публика встретила Бундхен овацией. На 85-м году жизни скончался почетный мэр Голливуда Джонни Грант. Он работал репортером, снимался в эпизодических ролях в фильмах, вел шоу на нескольких радиостанциях. В Голливуде Грант руководил организацией ежегодного рождественского парада, участвовал в церемониях вручения наград кинозвездам и благотворительных мероприятиях. На почетную должность мэра он был назначен в 1980 году решением Голливудской торговой палаты.
Спасибо, Дмитрий Волчек представил выпуск новостей культуры. А следующий материал, подготовленный Ольгой Вахоничевой, также связан с культурой. В Москве в выставочном зале в Переведеновском переулке открылся «Картонный город». Это интерактивная выставка, организованная продюсерской группой Сергея Корсакова совместно с культурным проектом «Фабрика». По словам одного из организаторов выставки, директора проекта «Фабрика» Аси Филипповой, весь город сделан из обычного картона. Здесь проходят уличные шествия, акции протеста. Альтернативные выборы, например, тирана картонии, концерты и показы картонной моды и другие подобные мероприятия. Подробнее расскажет Ольга Вахоничева.
Дома, машины, деревья, улицы и даже телевизоры и фонтаны в этом городе картонные. Живут здесь люди, которые его построили. Население картонии постоянно пополняется. Стать жителем необычного города может любой желающий, кто придет на интерактивную выставку. Более того, говорит директор проекта «Фабрика» Ася Филиппова, простор для творчества здесь огромен.
Проект абсолютно никого ни в чем не ограничивает, кроме выбора материала, потому что все, что там есть, начиная с радио и телевидения, и заканчивая автомобилями и домами, и фонтанами, сделано из картона. Кроме того, стоит сказать, что помимо того, что ежедневно работают в течение дня развлечения для детей, помимо этого концерты практически ежедневно. Картон весь обыкновенный, такого коричневого цвета, но поскольку дома создавались художниками, они, естественно, расписаны разными красками, и поэтому они разноцветные и красивые. А телевизор, там просто организован такое так называемое картонное телевидение, которое постоянно в зале транслирует какие-то концерты.
На постройку города, по словам Аси Филипповой, ушло 400 листов гофрокартона. Высота домов примерно 2-2,5 метра. Город просуществует до 20 января. За это время в картоне пройдут фотовыставки, концерты, аукционы. Понравившиеся предметы можно будет купить. А здесь есть картонные дома моды, садовника, почта, гостиница, банк. Наибольший интерес, говорят авторы идеи, у посетителей выставки вызывает огромный памятник Элвису Пресли, издание добровольной тюрьмы картонии с надписью «Кормить узников запрещено» и специальной дверью для побегов. Программа насыщена событиями, говорит Ася Филиппова.
Кроме того, будут работать диджеи, также будет работать картонное радио, будут проводиться круглые столы, где будут диджеи обсуждать в том числе и проблемы там независимой музыки и вообще какой-то современной концертной деятельности. Вот, поэтому все абсолютно сделано из картона, но все цветное, красивое и по большей части работающее. Дело в том, что изначально этот проект, конечно, придуман Сергеем Корсаковым, который просто захотел создать страну, где каждый сможет самовыразиться настолько, насколько захочет, и страну, в которой каждый себя сможет почувствовать художником и ребенком одновременно.
Это не первая картонная выставка в Москве. Материализация картони, как говорят авторы проекта, произошла прошлым летом в Коломенском, на пикнике одного из столичных журналов. Уже известно, что запланировано проведение и третьей картонной выставки. Она пройдет этим летом на улицах столицы и будет посвящена дню рождения Пушкина. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
8:45 московское время. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком Грузии объявил, что по полным предварительным данным Михаил Саакашвили получил более 53% голосов. Кандидат в президенты от оппозиции Ливан Гачичеладзе призвал население прийти в воскресенье на митинг протеста. Владимирских журналистов обвиняют в оскорблении президента России Владимира Путина. На Украине начинаются выплаты компенсации вкладов граждан Сбербанка бывшего СССР. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы. О чем пишут газеты в Волгограде, рассказывает наш корреспондент Оксана Загребнева.
В Волгоградской области сложилась самая плачевная ситуация с пожарами среди 13 регионов ЮФО. Об этом сообщает волгоградская газета «Интер». По числу погибших и количеству пожаров регион занимает второе место после Ростовской области. Как рассказал замначальника Южного центра МЧС по противопожарной службе Олег Гребенюк, пик пожаров пришелся на новогодние праздники.
Пик активной фазы происходящих пожаров, в том числе с гибелью людей, приходится на 31 декабря прошлого года и 1 января этого года. Если говорить о Южном федеральном округе, произошло 31-го 114 пожаров, при которых погибло 18 человек, и 1 января 113 пожаров, погибло 19 человек. И мы призываем население, руководителей органов местного самоуправления принять максимально возможные меры для того, чтобы не допустить осложнения пожарной обстановки, сохранить жизнь свою и своих близких.
На сегодня намечено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причина – увеличение числа пожаров в Волгоградской области. В работе комиссии по обеспечению противопожарной безопасности в регионе примут участие представители всех органов местного самоуправления и губернатор Николай Максюта. Прием заявлений на участие в выборах в Городскую думу Волгограда завершился. Как сообщает московский комсомолец, в городской избирательной комиссии сейчас идет обработка заявлений от кандидатов. По предварительным данным, за депутатские кресла поборется более 200 человек. Среди них около 30 депутатов действующего созыва. Отмечу, что на выборах в Городскую думу все кандидаты пойдут не по партийным спискам, а по одномандатным округам. При поддержке партии «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» пойдут по 48 кандидатов по количеству мест в представительстве. Органе. Официальная агитация в СМИ начнется за месяц до выборов в городской парламент, которые назначены на 2 марта и совпадут с выборами президента. Как сообщают интернет-издания, волгоградский художник Владислав Коваль завершает работу над новой картиной, посвященной юбилею Победы в битве на Волге. На полотне «Сталинградская Мадонна» Ройбера изображены немцы, сидящие в окопе, и известная икона, написанная немецким врачом и художником Куртом Ройбером, попавшим в окружение под Сталинградом. По словам Владислава Коваля, работая над копией «Сталинградской Мадонны» 10 лет назад, он увидел в ней нечто новое, что и отобразил в картине.
И когда я стал делать копию, я увидел, что Курт Ройбер, сам того не подозревая, написал то состояние, в котором находились солдаты немецкой армии. Образ Мадонны с младенцем, который все видят. Я при копии определенным взглядом, фокусируя на тональности работы, увидел там нечто иное. То есть кутающийся в одежды солдат.
Новую картину Владислава Коваля можно будет увидеть на республиканской выставке, посвященной юбилею Победы в Сталинградской битве в начале февраля. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Московское время 8 часов 49 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжает передача, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, превратится ли Хиллари Клинтон в символ борьбы с сексизмом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из крупнейших мировых служб безопасности ФБР, в чьи обязанности, среди прочего, входит борьба с терроризмом и наркотрафиком внутри страны, не способна навести порядок в собственном финансовом департаменте. Например, из-за неуплаты по счетам телефонная компания, обеспечивающая прослушивание коммуникаций подозреваемых, проходящих по делам о терроризме, даже отключила в одном случае прослушивающую аппаратуру. В другом примере, приведенном в аудиторском отчете Министерства юстиции, ФБР задолжало телефонной компании 66 тысяч долларов. Согласно этому отчету, агентурный бюджет управления находится в полном беспорядке. Деньги на ведение операций городским управлением часто не выделяются. Это расследование началось после того, как год назад на воровстве была поймана бухгалтер в финансовом управлении ФБР. Она положила в свой карман 25 тысяч долларов, фальсифицируя расходные документы. Разрешение запретить владение, продажу и покупку оружия на территории Сан-Франциско, принятое на городском референдуме, незаконно.
постановил в четверг апелляционный суд Сан-Франциско. Сан-Франциско, Чикаго и Вашингтон попытались в последние годы запретить на своей территории огнестрельное оружие, ссылаясь на то, что его доступность позволяет преступникам вооружиться безо всяких проблем. Суд посчитал, что запрет нарушает не только конституцию страны, но и законы Калифорнии, в которых еще со времен золотой лихорадки закреплено право калифорнийцев держать оружие дома, они могут иметь оружие, находясь на принадлежащей им собственности и в своем офисе. В ближайшие месяцы Верховный суд страны должен разрешить стилистическую двусмысленность, закравшуюся в американскую конституцию. В зависимости от постановки запятой, которой в конституционном положении нет, его можно трактовать как санкцию на всеобщее владение оружием или разрешение на владение оружием только членам милиции народных ополчений. Американские ученые объявили о том, что им удалось найти способ вырастить эмбриональные стволовые клетки, не уничтожая ради этого эмбрион. Специалисты из Advanced Cell Technology взяли у эмбриона лишь одну клетку, как это делается в широко распространенной процедуре искусственного оплодотворения для бездетных пар, и сумели с помощью особой молекулы вырастить эту клетку в полноценный набор стволовых клеток. По словам открывателей технологии, им удалось обойти принципиальную этическую проблему. Развитие эмбриона-донора нормально продолжалось после процедуры биопсии. Они надеются, что усовершенствование этого способа выращивания стволовых клеток снимет главное возражение оппонентов исследований в этой области, которые говорят, что уничтожение жизни ради научных исследований неприемлемо. Была ли неожиданная победа Хиллари Клинтон на праймерис в Нью-Гемпшире результатом действия фактора, имеющего мало общего с политикой? Некоторые уважаемые комментаторы считают «да». Они приводят термин «сексизм», казалось, давно забытый американцами, рассказывает Владимир Морозов.
Наблюдатели считают, что в первой стычке с Хиллари Клинтон Бараку Обаме победу принесли женщины, и что во втором случае они же отдали первое место ей. Почему? Вот что думают об этом жительницы Нью-Йорка. В последние дни Хиллари смогла показать себя по-новому. Она приходила на предвыборные встречи с дочерью и матерью. Стало ясно, что она тоже человек, а не просто холодный политик. Понятно, что ее соперники тоже люди, но в ней этого немного больше. Политологи подтверждают, что в последнее время помощники Хиллари Клинтон здорово поработали над ее образом. Но, конечно же, дело не только в имиджмейкерах. Кто-то сказал мне, что у Хиллари нет души, но вот горечь поражения сбросила с нее показную самоуверенность, и мы увидели, что душа у нее есть. Речь идет, в частности, о том эпизоде, когда во время пресс-конференции Клинтон чуть не расплакалась. Несколько минут она говорила, с трудом удерживая слезы. Но это растрогало не всех. Марин Даут, комментатор «Нью-Йорк Таймс», озаглавила свою колонку «Сможет ли Хиллари с помощью слез вернуться в Белый дом?» У нее что, нет эмоций? Хиллари хоть и политик, но тоже не из дерева сделана. Всем обидно проигрывать, я бы тоже заплакал. А ее обвиняют, будто она притворилась расстроенной. Эксперты говорят, что в женском лагере произошел раскол. Те, кто моложе 40, остались с Бараком Обамой, а их матери перешли на сторону Хиллари Клинтон. Дочери выросли в среде, где женщина равна мужчине. Этого равенства матерям пришлось добиваться. И после первого поражения Хиллари они обиделись за нее. Неужели женщину не пустят в Белый дом только потому, что она женщина? За что боролись? Справедливый гнев женщин вызвал инцидент в штате Нью-Гэмпшир, где двое демонстрантов громко предлагали Хиллари не заниматься политикой, а гладить рубашки. Возмутились дамы и тогда, когда во время дебатов Хиллари спросили, что она предпочитает носить, алмазы или изумруды. Но сексизм ли это? Ведь мужчину о таком не спросишь. Мы, афроамериканки, выиграем в любом случае, кто бы ни победил, Хиллари или Обама, сенатор-женщина или чернокожий сенатор. Для нас хорошо и то, и другое. В ноябре мы узнаем, что хорошо для страны в целом.
О небывалом гендерном аспекте президентской кампании рассказывал Владимир Морозов. Этим репортажем мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Спасибо к нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона за их программу. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» к как обычно, мы завершим ответами наших слушателей на вопрос. Вопрос дня сегодня таков, по крайней мере, утро. Стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий? Первым делом пришел ответ от слушателя нашего постоянного Александра Доброго, который пишет вот что. Я, например, знаю, что Алексей Кузнецов начал курить не под воздействием рекламы табака и также бросил курить не по причине ее присутствия или отсутствия. Александр, у вас потрясающе точная информация. По-моему, я однажды об этом рассказывал в эфире. Действительно. И все же я за запрет, пишет Александр Добрый, а я, пожалуй, к нему присоединюсь. Если сделать сигареты так же, как продукты, предметом роскоши, то есть недоступными для большинства населения, то умирать от никотина будут не бедняки, а буржуи. Тогда рекламу отменять не надо, пишет господин Рябцев. Достаточно радикальная точка зрения. Все же еду предметом роскоши я пока бы не рискнул назвать. Когда я вижу рекламу табака во всю улицу с надписью «Открой для себя мир», я спокойно иду дальше с мыслью, что и в этом мире без табака мне неплохо. Это еще одна точка зрения Александра Доброго, на этот раз уже без персональных привязок. Реклама табачных изделий должна быть запрещена. Коротко и ясно подписано это сообщение не именем, а словом «врач». Еще одна точка зрения Людмила Ивановна Степанова пишет. «Я считаю, что не только надо запретить рекламу курения и табака, но и обязательно размещать антирекламу. Я выкуриваю 3 пачки сигарет в день и считаю, что и инвалидность по заболеваниям легких давать нам не следует. Мы сами виноваты, на меня не действует реклама, а антиреклама как раз заставляет курить меньше». Людмила Ивановна, я, тем не менее, со своей стороны, как человек не курящий, желаю вам поскорее бросить курить, все-таки это дело хорошее. Да, и еще говорю, да, запрет рекламы табака – это только шаг в борьбе с курением, и без других мер пользы от него мало, считает наш постоянный слушатель Николай Борода. Считаю, что абсолютно необходимо и как можно скорее, иначе некурящему человеку уже невозможно находиться в публичных местах, где курят практически все, в чем мне пришлось убедиться во время посещений учебных сессий в Павловске в начале 2000 года, пишет нам Александр из города Сызрани. И все же проблема курения сегодня померкла на захлестнувшей Россию и особенно Сызрань наркоэпидемии. Вот где нужно бить тревогу в первую очередь мнение того же Александра из того же города Сызрань. Еще одна точка зрения. Давно надо было запретить рекламу табака и не тянуть резину с полным запретом курения в общественных местах. Мнение супругов Ворониных из города Ульяновска. Итак, напомню, это были ответы слушателей на вопрос, стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий. Видимо, это уже будет сделано в ближайшие несколько лет на всей территории России. Ну, а мы на этом завершаем информационную программу «Время свободы». Сегодня для вас ее подготовили Александр Орлов-Сокольский, продюсер, и Алексей Кузнецов, ведущий. Сегодня в 9 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, программа «Свобода в 9» с Михаилом Саренковым. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».